Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, сентябрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. На движение пишите на +7 925 48 94.8 и в Telegram «Говорит МСК Бот». Евро больше 90, в данный момент 90.97. Ну, то есть 90 рублей 97 копеек. Доллар 78.22, нефть Brent 42.17. Минобороны Азербайджана заявила о 550 убитых армянских военных, пишет Олег Металлика. Опять Карабах, опять нам играть роль нейтралитета и мирить соседей, не приняв ничью сторону. ДДТшник пишет. Кто от редакции поедет в Нагорный Карабах? Пока не было такой информации, мастер. Что там в Нагорном Карабахе? Опять война начинается. Вопросительный знак. Значит, Сергей пишет, спрашивает. Обе стороны хвастаются сотнями уничтоженных вражеских солдат и десятками подбитых танков. Опять устраивают очередной конфликт возле наших границ, пишет Сергей. Да тут уж не про наши границы, но в целом... Ситуация какая? Вы говорите, там, может быть, война? Да это и есть война. Как, а что это, если это не война? Ну, давайте так. А что это, если не война? Это война. У наших границ? Да. Можем ли мы быть втянуты в эту войну? Да. Почему? Ну, потому что, как минимум, Армения в ОДКБ. Как минимум. Ну так, на всякий случай, просто как вариант предлагаю рассмотреть такой поворот событий. Возможно, это возможно. А почему нет? Но сейчас речь о Нагорном Карабахе, а это, вот так вот, по международным нормам вроде как спорная территория. Но, знаете, ДНР, ЛНР тоже не признанные республики. Угу. Для кого-то, знаете ли, Крым спорная территория. Для нас-то она бесспорная, а для кого-то она спорная. Они все еще спорят по этому вопросу. В общем, это военный конфликт. Это не холодная война. Это горячая война. Люди друг друга убивают. Это рядом с нами. И должно нас, в общем, я думаю, приводить к одной очень простой мысли, доступной. Сразу. Война очень близко, и если вам кажется, что она далеко, и это что-то из книжек, то вы не правы. И не правы абсолютнейше. То есть вы настолько наивны, что даже страшно. Но таких вроде людей нет среди наших слушателей. Я думаю, все прекрасно все понимают. С другой стороны, есть некоторые, никак не могут понять, зачем армия. Но они же мне каждый раз спрашивают, а зачем нам армия? Вот есть же такие... Ну, а зачем нам армия? Ну, вот за тем, что мы живем в мире, где война может быть сегодня. Или вчера уже. И вы не успеете даже и понять, что она началась. А она уже началась. Вот так примерно может быть. Поэтому нужна армия. Но, естественно, либертарианцы меня не услышат. И, да, и прочие тоже не услышат. Дети цветов, дети мира, дети любви. Хотя, я не знаю, я, мне кажется, не меньше дети любви, чем они. И я вообще за мир во всем мире. Но, как показывает практика, в мире полно людей, которые не совсем за мир. И поэтому тебе приходится, в общем, защищать себя. Естественно, естественно, в этом конфликте Азербайджан говорит, что он защищает себя, а Армения говорит, что она защищает себя. Естественно, естественно. Как и во всех таких конфликтах. Поэтому, конечно, наша позиция, как я понял, официальная, заключается в том, чтобы как можно быстрее этот конфликт прекратить. Потому что он нам точно не нужен. Ну, он опять нам не нужен очередной конфликт у нас под боком. Вот это традиционная абсолютная история, но нам не нужен очередной конфликт у нас под боком. Если кто-то этого не понимает, ну что ж, ладно. Тем не менее, хочу обозначить это еще и так. Смотрите, Украина, ясно, Белоруссия, ясно, отравленный Навальный туда в копилочку, значит, отравленный, не отравленный, не столь важно. Важно, что он в Германии, и Россия в связи с этим очень плохая. И еще и вот эта активизация по Нагорному Карабаху. Такое вот ощущение, что, конечно, это большие старания. Большие старания. Кого? Да, определяйте сами, кого, но вот они очень большие, эти старания. Потому что, ну, по всем флангам, вообще по всем флангам идет. Ну, не может быть такого, что единовременно вдруг совпало везде и началось. Не может же быть такого? Ну, не бывает таких совпадений. Правильно? Вот сейчас позвоните господину Киселеву и спросите, это совпадение? Он скажет, не думаю. Ну, правда, ну как это может быть совпадением, если по всем фронтам засада какая-то? По всем, вообще спокойствия никакого нет. Вот смотришь все постсоветское пространство, и это ад на земле. Почему? Ну, почему это так? Нерешенные проблемы в связи с распадом Советского Союза... Еще с тех времен, ну, в общем и целом, если говорить про некоторые места на карте, тот же самый Нагорный Карабах, ну, хотя это нельзя сказать, что прямо от Советского Союза наследие. В общем, это очень давняя история. Настолько давняя, что мы в ней не разберемся. В ней, наверное, не разберутся даже уже и участники конфликта. То есть кто и почему, это очень сложно. Потому что это очень давно. Понимаете, да? Это как сейчас разобраться, ну, хотя Киев, еще мало лет прошло, но тем не менее, 6 лет, вот иди разберись, кто там где на Майдане куда шел, с каким флагом что говорил, где прыгали, в какой момент, где не прыгали, кого кто бил первый, кого кто бил последний, чьи были снайперы, уже никому не интересно, кого где сожгли, кого где убили. Все, уже никто ничего не расследует, никому не интересно, все просто знают, что вот враг... И мне надо этого врага победить. Все, более нет никаких задач и нет никаких в этом смысле дополнительных идей. Их и не будет, их и не будет. Боль порождает боль, вот этот, да, злость, ярость порождает другую злость и ярость. Ну, постоянная эскалация конфликта. Эрдоган призывает армян выйти на митинги против правительства, пишет Григорий. Да, но сегодняшнее правительство, насколько я знаю, на самом высоком уровне Армении заявило о том, что Турция активно поддерживает Азербайджан. То есть активно прям поддерживает Азербайджан. Но конфликт этот страшный на самом деле. Я посмотрел видеозаписи в интернете, кто там что говорит. Да, в частности, я напоролся на одного человека, который записывал видео, я не знаю, кто это такой, но он с азербайджанской стороны, где-то за неделю, пишут, до того, как начался вот этот конфликт, обострился, так скажем, потому что он начался не неделю назад и не сейчас, он давно есть, просто вновь возгорелось это все. И он, конечно, говорил какие-то страшные вещи, там сидит дядька такой в очках, и обращается к армянским военнослужащим, к парням молодым. Ну, кто солдаты, да, они же молодые. И вот он обещает там, если они не покинут свои посты, если они не убегут, вырвать им сердца и все такое, и резать. И вот прям жестко, абсолютно, без всякого. И еще и смеется в конце так делает. Ха-ха-ха-ха-ха! Вот так именно смеется. И так смотришь и думаешь, да, похоже, что он не то чтобы шутит, похоже, что это не стендап, похоже, что он действительно говорит то, что думает, и, наверное, не просто так он это говорит, а, наверное, он будет следовать этим словам. В общем-то, скорее всего, он повторит то, что он заявил. Ну, не думаю, что с другой стороны нет таких людей, скорее всего, тоже есть. Но кого вот увидел, о том и говорю. Ну, смотрите, какой расклад. Армения наш союзник. Азербайджан вроде бы наш друг. Ну да, у нас нормальные отношения. Азербайджанцы и иранцы, братья и один народ. Иран наш друг. Я не пойму, как там Россия сможет разрулить, пишет Андрей. Да, Андрей, давайте я сейчас задам несколько вопросов всем нам. Кто-то может разрулить конфликт израильтян и палестинцев? Ну, кто-то может разрулить его? Покажите мне этого человека, кто может разрулить этот конфликт. Есть он хоть один на этом свете? У меня есть ощущение, что его нет. Просто ни одного человека такого. Не существует его. И даже если бы он появился, он бы недолго просуществовал. И здесь то же самое. Ну что мы можем делать здесь? И что может делать весь мир? Здесь два варианта. Либо подогревать конфликт, искать дивиденды для себя. Как сейчас уже есть ощущение, поступает товарищ Эрдоган. Ну, понятно, у него фантомные боли, Османской империи и все такое. Просто, когда нас обвиняют в том, что у нас имперский дух, не забывайте, что у турок имперского духа нисколько не меньше, чем у нас. Они сами этими всеми вещами страдают, а Эрдоган уж тем более, уже давно доказано. Вот. И когда Эрдоган что-то уже заявляет в отношении там, конкретно народонаселения Армении, что нужно выйти, убрать правительство, то все, пятое, десятое, да, то есть пока идет внешняя война, ну это же внешняя война, по сути, то есть с другим государством, ты пытаешься изнутри поднять народ, чтобы он не поддерживал собственную армию и, соответственно, победить таким образом в войне. На самом деле фишка-то не новая. Все это знают. Та же самая Октябрьская революция, в общем-то, в ту копилочку тоже добавляется. Когда у тебя есть внешний враг, ты с ним борешься, и даже, возможно, ты его побеждаешь, но у тебя в стране начинает полыхать таким образом, что ты уже ничего не можешь сделать, и ты вынужден подписывать Брест-Литовский мирный договор на тех основаниях, которые тебе предлагаются, других у тебя не будет. И они будут не самые приятные для тебя. Не самые приятные, потому что куда деваться? Уже некуда деваться. Такие речи, скорее всего, не пугают, а наоборот, воодушевляют бойцов с другой стороны, пишет Илья Сергеевич. Наверное, но вы понимаете, в чем дело? Когда на это смотришь из теплой уютной квартиры в Москве, где все спокойно и замечательно, ну, как бы вам сказать, понимаешь, насколько ты живешь в иллюзорном мире? Мире во всех смыслах этого слова, то есть иллюзорный мир, мир как государство на планете Земля, и мир как некое состояние, при котором нет войны. Вот. И это все иллюзорно. Вчера было, сегодня нет. Вот так, в момент, в секунду в какую-то, щелчок, и ты ничего не понял. Ты едешь на машине и вдруг начинаешь читать новости о том, что началась война, что там в Нагорном Карабахе какой-то ужас происходит, гибнут десятки людей, взрывается техника, сбиваются беспилотники, самолеты бомбят. Ты думаешь, что? В смысле, зачем? Почему? Почему это произошло? Вот и все. Это, кстати, к белорусам еще раз я хочу обратиться по случаю. Уж простите, что на фоне таких сложных взаимоотношений Армении и Азербайджана обращаюсь к белорусам. Если вы думаете наивно, полагаете наивно, что вы там сейчас разрулите и у вас все будет окей, окей не будет, еще раз повторяю. Если вам кажется, что вы единственный народ на земле, который способен обойти все острые углы, и вы их обойдете, как только... Так сразу, нет, у вас этого не получится. Ни у кого еще не получилось. У украинцев не получилось. Вы видите, значит, у двух стран, вот у них сейчас разгорается конфликт с очередной какой-то силой и мощью, да? Тот же самый старый конфликт, но вот с новой силой разгорается. Это Армения и Азербайджан. Не получилось. У нас много чего не получилось, именно у России, да? И у вас ничего не получится. На всякий случай знайте. На всякий случай знайте. Всегда разделение — это такая штука мощная. Разделить легче, чем соединить. То есть разрушать, деструктивно действовать гораздо проще, чем конструктивно и консолидирующе. У вас не получится потом. То, что разбито, то разбито. Ну и все. Его клеить потом не получится. Ну, не знаю, поверьте опыту соседей, что ли. Я понимаю, что, наверное, Белоруссия 90-е годы лучше всех из нас прошла. Хотелось бы сейчас сказать благодаря Лукашенко, но белорусы все равно не поверят некоторые. Но это на самом деле так. Она благодаря Лукашенко прошла 90-е, Белоруссия более-менее, в отличие от нас всех. И, наверное, просто не знала вот этих... вещей, которые знают другие республики. Которые знают, что такое кровь, боль, да, бандитизм страшный, запредельный бандитизм. Что такое убегать из страны, потому что в этой стране люди ну, другой национальности, конечно, но тем не менее, ты тоже там живешь, а они вдруг стали националистами ни с того ни с сего, и они стали тебя ненавидеть. Почему-то ты не знаешь почему. Но если не ненавидеть, то презирать. Тебе начали говорить, что убирайся отсюда, потому что, а что ты тут делаешь вообще? А ты говоришь, да как ты всегда в нескольких поколениях, а тебе говорят, нет, ты не местный, ты, это не твоя земля. Давай, дорогой друг, пора отсюда. И ты уезжаешь, а что тебе делать? Ну, либо там остаешься на положении, да, хорошо, чего изволите. Ну, а что ты будешь делать? Ну, вот как-то так. Поэтому белорусы, ну, конечно, да. Понятно. Но у меня есть ощущение, что все остальные постсоветские республики на вас смотрят и думают, да, конечно. Повторяете наш путь, но только с опозданием в 30 лет практически. Ну, ладно. Нам в Ташкенте так говорили, пишет Медведь. Да, ну а что, вы думаете, так не говорили в том же самом Азербайджане в определенный момент людям? Ну, не говорили? Говорили. Ну, что вы. Может, так в Казахстане не говорили? Ну, в Казахстане, может, соглашусь, помягче было. Но, тем не менее, да, ощущение общее было такое. Национализм такая штука, знаете, неприятная. И национализм, как ответ на интернационализм, он может быть радикальнее, чем какой-то вот такой естественный национализм. Когда вот, ну, просто-то, ну, что это ты будешь на ней жениться, она же не нашего племени. Ну, такое бывает, я знаю, не будешь там. Я тебе добра отцовского не даю. Ну, окей, на этом все закончится. Такой бытовая ксенофобия. Ну, не очень приятная вещь, но, в общем и целом, терпимая. Вот, я говорю о таком радикальном национализме, когда от интернационала отваливается какая-то страна и говорит, а сейчас мы докажем, что мы сами. И значит, ты, у тебя не такой глаз, у тебя не такой нос, у тебя не такие волосы, ты что-то не так говорил, ты негодяй, у тебя в третьем поколении не те, пошел вон отсюда, и мы будем строить замечательную страну, где не будет таких подонков, как ты, ведь только ты и тебе подобные мешают нам построить потрясающую страну. Ну, естественно, это же очень так логично, понимаете, да? Только ты и тебе подобные мешают нам построить страну. Ну, это история, в общем, свойственна многим народам и странам. Винить во всем пришлых, понимаете, да? А есть еще и страшнее беда, когда, например, две страны претендуют на одну землю и считают, что друг на друга считают, что они пришлые. Вы пришлые, нет, вы пришлые, и все. И никто уже ничего не может понять. И позиция у всех есть, и защищать ее все готовы, и умирать за нее готовы, представляете? Ну, то есть не как наша вот эта вот либеральная оппозиция. Ну, то есть повонять в интернете, да, а умереть за свои идеи нет. Ну, они же не готовы умирать за свои идеи, это уже доказано 10 тысяч раз. Вот. Ну, прям умирать готовы, понимаете? Убивать, умирать. Прям кровь. Так, посмотрите ролик, где на площади Баку народ кричит, что наши враги русские, армяне и персы, а мы дальше сидим и уговариваем сесть за стол переговоров, они спят и видят, что в России было плохо, пишет Серж. Серж, националисты-то есть везде, вы поймите, опираться на них не получится. Вот в чем дело. Опираться на них нельзя. То есть нельзя взять и про весь Азербайджан и про всех людей сказать плохо, потому что там есть, например, националисты. Понимаете? Как нельзя, например, про всех белорусов сейчас сказать, что они вот очень сильно любят бело-красно-белый флаг. Ну, это неправда. Есть люди, которым он нравится. Есть люди, которые вот бегают и кричат «Живе Беларусь!» Есть. Сколько их? Не знаю, ну, может, 1200, может, 300 по всей стране. Но остальные-то кто? Остальные какие-то другие люди, им не очень интересно кричать, бегать по площадям и так далее. То есть нельзя о всей стране судить по протестным движениям, по людям, вышедшим на площадь, еще что-то подобное. Не всегда они выражают мнение большинства, понимаете? Опасная эта ситуация. То есть я понимаю, что можно сейчас подливать масло в огонь. Вы говорите об этом. Можно подливать масло в огонь. Но нужно ли нам подливать масло в огонь? Я думаю, что нет. Нам изо всех сил нужно стараться разводить сейчас вот стороны. А что нам еще делать? Ну, а что нам еще делать? А вы сами-то казахский язык забыли, пишет Ольга. Я особо не знал никогда казахского языка, я вам честно скажу. Ну, я учил его в школе, но я и английский в школе учил. Вы тоже, наверное, английский в школе учили? Как у вас английский? На высоте? Турки нам гадят, неужели вы не понимаете? Открыто говорят, что мы будем помогать Баку. А почему мы скромничаем, пишет Серж. Серж, потому что это будет война. Потому что это будет война, понимаете? Вот вы, Серж, говорите, почему мы скромничаем? Мы не скромничаем, но это будет война. Причем война эта будет подогреваемая турками с той стороны, а нами с этой стороны. Мы будем чалить оружие. Люди будут убивать друг друга. Правильно? Наша задача войны избежать. Лучшая война, это которая не случилась. Помните это, Серж. Но если уж, конечно, ее не удастся избежать, то куда мы денемся? У нас есть обязательства по ОДКБ. А это значит, что Россия будет ввязана в войну. В настоящую, послушайте внимательно, настоящую. А кто вам гарантирует, что эта война, начавшись с этой точкой, не станет мировой? Почему вы не предположите следующую схему? Например, Россия ввязывается в конфликт, Турция полномасштабно ввязывается в конфликт. В определенный момент конфликт перерастает в конфликт России и Турции. Турция – страна НАТО. Россия – страна, ОДКБ. Да, ОДКБ. Давайте я посмотрю, что у нас там по ОДКБ. Там у нас Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Армения. Все должны будут поддержать. Это уже немало стран. НАТО я даже перечислять не буду. Все сразу понятно, да? Ну, вы прикиньте себе. Как вам такой вариант? Хотите мировую войну? Завтра. А она может произойти. Вот что самое интересное. То есть в это очень сложно поверить, до этого очень сложно догадаться, но она может произойти. Мировая война. С десятками миллионов жертв. Завтра. Обездоленные дети. Вы мертвые. Родители ваши мертвые. Вы не понимаете, о чем идет разговор? Серьезная тема. Гиперсерьезная. Все почему-то в определенный момент подумали, что мир, он очень смешной. И в нем все можно делать, и за это тебе ничего не будет, понимаете? Можно скакать с флагами, кричать вонючие кричалки какие-то непонятные. Можно еще что-нибудь делать, заявлять какие-то вещи, говорить их, потом за них не отвечать. Это не так. Мир по-прежнему страшно жесток. Мир по-прежнему абсолютно иллюзорен, потому что сегодня ты живешь в цивилизации, а завтра эта цивилизация превращается в руины моментально. Один удар ракетой по кварталу, и квартал превращается в каменные джунгли. Настоящие, не такие, как у вас сейчас. Вот некоторые называют город каменными джунглями. Пока город — это не каменные джунгли. А превращается в каменные джунгли без воды, света, газа, отопления, без всего. Ты просто сидишь в осколке вчерашнего дня. Один удар. Инфраструктуры нет. Нет инфраструктуры, нет вашей прошлой жизни. Вы уже все, Mad Max, понимаете, безумный Макс. Вы ищете бензин и готовы за него убивать. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Обзор печати. Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, об этом заявил президент. Об этом пишут аргументы и факты. Смотрите, читайте. Горбачев тонет, Сталин под шашлык, забытые дачи глав СССР в Абхазии. Заголовок громкий, интересно, что там. Гадание на рубле, что будет с курсом валют, ценами на нефть и зарплатами. Еще один материал в аргументах. При желании читайте. Вечерняя Москва. Саммит лидеров G20 пройдет в онлайн-формате. Эксперты объяснили роль России в конфликте на территории Карабаха. Можете тоже почитать. Да я даже, может быть, вам сейчас прочитаю какие-то выдержки. Так, внутренняя ситуация в Азербайджане загнала президента Алиева, построенную им же ловушку, когда ты в течение многих лет накачиваешь население обещанием реванша, уверяешь в абсолютном превосходстве своей армии над армянском, но при этом не начинаешь войну. Это чревато внутриполитическими последствиями. Помню многотысячные митинги в Баку во время июльских боев в Тавуше с требованием начать войну. Аик Халатян, об этом сказал политический обозреватель. Фархад Ибрагимов говорит, казус Белли внес как раз Никол Пашинян, который делал провокационные заявления относительно принадлежности Карабаха, а также говорил о готовности взять и другие районы Азербайджана. Баку все это время призывает его чуть ли не одуматься, заявляет о готовности вести мирные переговоры, которые в итоге ни к чему не привели. Собственно, поэтому мы и стали свидетелями той ситуации, которая произошла утром. Ну, то есть, что мы видим? Мы видим двух экспертов, придерживающихся абсолютно противоположных точек зрения, и они объяснят, естественно, каждый из них, почему его точка зрения правильная, а точка зрения оппонента в корне неправильная. Конфликт между странами, война, все так и устроено. А мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Познер стал переобуваться, Россия уже хорошая, Маугли пишет. Маугли, я не так сильно слежу за творчеством Владимира Владимировича Познера, а что, простите, он раньше говорил, что Россия плохая, или это во-первых, а во-вторых, как он в этот раз похвалил именно Россию? Мне было бы интересно узнать, потому что я, честно говоря, не знаю. Может быть, это недосмотр какой-то, может быть, мне нужно быть повнимательнее на этом фронте, но мне не казалось никогда, что мне нужно быть здесь повнимательнее. Вспомнил сегодня утром после новостей, как бабушка говорила про 41-й год, пишет Гномб. Только люди жить нормально начали, хочется надеяться, что не повторится, пишет Гномб. Да, да, хочется надеяться. Ну, вот такой старый конфликт и новый виток этого старого конфликта. На самом деле, я думаю, что кто-то, может быть, даже и поучаствовал еще в тех времена, в 90-е, в этих конфликтах. Может быть, я имею в виду из российской армии еще что-то. Айда Познер, айда молодец. А что он сказал, Эдмон, простите? Я пропустил, наверное, в новостях сейчас было или где? Что-то, что он сказал? Про вакцину? Похвалил вакцину? Ну и хорошо, а что? Ну, подождите, Познер должен ругать то, что не нужно ругать, или что, он дурак, или что, он же не дурак. Это, кстати, отличает его во многом от странных людей с позиции, что бы ни сделала Россия, все плохо. Но если Познер видит, что что-то сделано хорошо, почему он не может сказать, что это хорошо? Ну и правильно делает, а как еще? 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, вот конфликт с Грузией назревал, я даже еще думаю, что месяц назад у вас на программах выступал...
С Грузией?
Да. Бельбюль Оглы выступал, и мы знаем, что это приличный, порядочный человек, но он выступал с такой военной риторикой...
А сейчас есть какой-то конфликт с Грузией?
Армения с Грузией.
С Грузией?
Армения с Азербайджаном, прошу прощения.
Я вот и не понял, что вы говорите. Поэтому, да, ну,
и
теперь...
тогда мне уже показалось, что запахло. У него было два радикальных только ответа. Или мир, или война. Угу. Только военным способом можно его решить. И тогда я уже подумал, товарищ уже далеко зашел.
Ну, все, да. То есть,
это посол сказал. Ну, представляете, если говорит, это посол.
Ну...
Другого он не видит, кроме как военного разрешения этого конфликта.
Ну, а что? Спасибо. А что удивительного? Ну, давайте я вам приведу еще один пример вообще из другого направления. Да? ДНР, ЛНР. Отношения Киева с непризнанными этими народными республиками. Ну что, в Киеве кто-то о каком-то мирном сценарии разрешения конфликта говорит, вот честно только. Кто-то собирается Минские соглашения там выполнять. Уже сколько раз повторили, вот это из последнего, это свежие абсолютно вещи, что происходит по этому направлению официального Киева. Они говорят, что Минские соглашения соблюдать невозможно. Минские соглашения нам не нужны. Там заявления идут, по-моему, Кравчук говорил, что да, Минские соглашения подписали, потому что деваться было некуда, а вообще в целом мы сразу понимали, что их выполнять не получится, да и не будем мы их выполнять. Ну, понимаете, это общее место для всех. Вот решение таких вопросов, они нерешаемые. Они нерешаемые. Поэтому появляются люди, которые предлагают простое решение вопроса. Самое простое решение вопроса всегда – это война. Мы просто всех убьем, кто с нами не согласен. И все. Ну, это такое простое решение. Мы всех убьем. Они с нами не согласны, а мы их убьем, и все. И тогда не останется тех, кто с нами не согласен. Кажется, что это все очень просто. Но на самом деле это, конечно же, непросто. Во-первых, убить никто тебе не даст себя просто так. Ну, это на всякий случай нужно помнить. Вот. А во-вторых, окажется потом, что это не решило ни единого вопроса вообще. Ни единого. Вот. Здесь же еще помимо национального вопроса есть один фактор, который играет. Вот сколько раз я в эфире это говорил, и надо мной все время какие-то люди посмеиваются. И говорят: Алексей, вы совершенно не правы. Совершенно не правы, мне говорили по Белоруссии, когда я говорил, что играет религиозный фактор. Ну, религиозный фактор играет. Я говорил о том, что в Белоруссии те же самые католические священники изо всех сил поддерживают происходящее, вот эти вот протесты. Мне говорили: да нет, это никому не нужно, мы живем не в том мире, уже нигде этот религиозный фактор не играет. Я помню, Михаил мне звонил по этому поводу, наш постоянный слушатель. Я с уважением к нему отношусь, всегда с интересом слушаю, но зачастую не согласен просто. Вот он мне говорил: не играет религиозный фактор. А здесь играет? Хочется спросить сразу. А здесь играет? Я тогда приводил пример, югославский. Ну, как-то вот, нет, Югославия — это нечто другое. Ну, ладно. А здесь играет религиозный фактор? Нет. Ну, одни мусульмане, другие христиане. Играет религиозный фактор или нет? Ответьте сами себе на вопрос. Ответ будет очевидным. Да, играет. Да, играет. Да. И ничего вы с этим не сделаете. И современный мир, как бы вам не хотелось изобразить его неким светским и не имеющим отношения к религиозным догмам каким-то, еще что-то, изобразить, что он какой-то другой, нежели он был там 200 лет назад, у вас не получится этого сделать, потому что он современный мир, он точно такой же, как и раньше. Ничего не меняется, человек не меняется. Я уже устал об этом говорить просто потому, что, ну, сколько можно-то одно и то же в эфире говорить? Все мне еще потом говорят, что: а что ты одно и то же говоришь? Ну, потому что это единственная правда. Вот, понимаете, а ее вот приходится говорить, ну, что ты выдумаешь дополнительного? Ну, если солнце, да, вот встает, вот оно восходит, а потом заходит, то это так. Вот если солнце такое, вот оно светит всегда. И я не могу сказать, что нет, солнце, знаете, не светит, просто чтобы вас удивить. Потому что это правда, потому что религиозный аспект играет. Он играет неимоверно важную роль в современном мире, в 21 веке, да. Вы-то думали, что все уже, это никому не интересно, какие еще церкви, что это значит? Это вообще никакого отношения к современному миру не имеет. А Гудошников застрял в каких-то там непонятных вещах, сугубо исторических, вероятно, да, и выдуманных. Живет в параллельной вселенной. Ха-ха, кому это интересно из молодежи, церковь? Представляете, интересно, да. И активно, и конфликты, и все что угодно происходит на этой почве. И на постсоветском пространстве, точно так же, как на Ближнем Востоке, например, или в Африке, да, происходят конфликты на этой почве. Не тот цвет кожи, не в того Бога веришь, не на том языке говоришь. Все. Этого достаточно. Понимаете, в чем бывает-то проблема? И вот сейчас вы мне говорите: в Белоруссии не играет никакой роли религиозный фактор. Играет. Играет, точно так же играет. Очень серьезную, большую роль он играет. Именно поэтому все митингующие на площади Независимости в будние дни приходят к костелу. Понимаете? Не к памятнику Ленина, а костел. Место их сбора. Это не просто так. А там портрет Папы Римского. Не просто так. Это не совпало. Это мне не показалось. Может быть, кому-то показалось, конечно, что мне показалось. Но мне-то не показалось. Я-то видел своими глазами. И я все понимаю. Та же самая история по Украине с этими униатами. То же самое. Вообще ничем не отличается. Религиозный фактор. Представляете, в 21 веке. Вот вы можете палец прямо вот в небо вот так показать. В 21 веке. Тем самым обозначив, какого же мы величия достигли, да, в свое время. Какие же мы передовые и какие до нас предки были непередовые. А окажется потом, что все эти разговоры про 21 век, они так же смешны, как разговоры про 16 век, 18. Какая разница, какой век-то, если мы не меняемся. Да хоть до нашей эры. Люди-то одни и те же. А если люди одни и те же, значит, и проблемы у них одни и те же. Война, мир, любовь, нелюбовь, ненависть. Да, неприятие чужого. Военный конфликт – это признание провала политики, пишет Сергей. Ну да, дипломатии. Где дипломатия не помогла, там начинается война. Безусловно, это так. Еще как играет, турки об этом открыто говорят, пишет Серж. А почему мы так не говорим, пишет Серж? Наверное, потому что не можем. Наверное, потому что не можем. Наверное, потому что мы играем роль миротворца в этом конфликте. Наверное, поэтому. Ну а что еще делать нам остается? Воевать? Устроить войну? Вот мне, я понимаю, Серж, что у вас кипит сейчас, да, вот этот гнев. И понятно, откуда этот гнев берется. У меня не меньший гнев кипел на фоне событий 2014 года на Украине, да, внутренний. Ну и что? Как решать проблему-то? Проблему вот надо же как-то решать. Любая война заканчивается за столом переговоров. Вы знаете этот факт? То есть люди умирают, убивают друг друга, убивают, а итог все равно стол переговоров. Все равно садятся политики и говорят, так, а теперь давайте решать, как оно будет. И дальше они решают, какая же будет судьба, ну, допустим, у государств. Если это два государства, они повоевали друг с другом, а какая у нас будет судьба? Как мы друг с другом взаимодействуем? Все. А если это мировая война, то садятся государства, которые, в общем, считают себя победителями, и решают, как будет устроен мир, мироустройство в целом. Планета Земля будет жить по таким-то правилам. Например, создают Совет Безопасности ООН. И там есть 5 постоянных членов. Почему? Потому что они победители во Второй мировой войне. Вот. Проходит, например, 75 лет, и проигравший во Второй мировой войне победителем говорит, а я тоже хочу быть постоянным членом Совета Безопасности, значит, с правом вето. Вот, право вето. 5 членов Совета Безопасности постоянных с правом вето есть. Я тоже хочу быть. И все такие, И появляются какие-то странные другие государства, которые говорят, слушайте, а вот это государство, указывая на Россию, например, оно вообще не должно быть в Совете Безопасности. Ну, и уж тем более право вето иметь. Все такие, почему? А потому что это они развязали Вторую мировую войну. Мы такие, что? Да, это поляки обычно так делают. Они развязали Вторую мировую войну. Советский Союз наряду с гитлеровской Германией. В смысле, а что мы тогда делаем в Совете Безопасности и почему тогда? Тогда еще Франция, Соединенные Штаты Америки и там через запятую не сказали, что Советскому Союзу не место здесь. Почему они тогда этого не сказали, если нам там было не место и если мы развязали какую-то войну? Что-то в вашей логике не бьется, братцы? Братцы славяне, кстати. Не бьется в вашей логике что-то, а, поляки? Ну, кого это парят? Что там бьется в этой логике, а что там в этой логике не бьется? Тебе будут говорить про Великую Речь Посполитую. Тебе будут говорить, что половина Белоруссии — это польские земли. Исторически. А ты будешь говорить, никакие это не польские земли, ты будешь говорить про какие-то линии, до которой мы дошли, а дальше этой линии мы не пошли, а тебе будут говорить, да нам все равно, до какой линии вы вообще дошли и не пошли, вы вообще никуда не должны были идти. Мы сами как-нибудь с Гитлером бы справились, сказал мне один поляк в эфире одного ток-шоу, после чего я натурально не нашел ничего, что ему можно было бы сказать в связи с этим. Я говорю, вы бы справились с Гитлером самостоятельно? Как-нибудь вы справились бы? Как бы вы справились бы с Гитлером? Что вы мне здесь несете чепуху? Правительство ваше сбежало, советские войска зашли по той причине, что у вас правительства уже не было. Правительство сгинуло куда-то, куда? По-моему, в Венгрию, если я не ошибаюсь. Но кому это, опять же, я говорю, интересно? Это вот этот спор, он столетиями идет. Столетиями. Это наше вот взаимоотношение с Польшей, понимаете? Вот современная Белоруссия и то, что в ней сейчас происходит, это на самом деле наши бадания с Польшей, которые происходят столетиями. Ну и есть люди, которые, когда я это говорю, крутят пальцем у виска, типа, Гудошников псих вообще. Какую чушь он несет? Какую чушь? Какая Польша? Какая Речь Посполитая? О чем он говорит? Какое противостояние России и Польши? Мы вообще уже в другом мире живем. Мы в 21 веке живем. Да вы живите хоть в 121 веке. Это все равно противостояние России и Польши. Потому что Россия и Польша исторически борются за первое место в славянском мире, за роль руководящего государства в этом мире. Хотя его, в общем, и нет, этого славянского мира. Но в чьих-то головах существует этот славянский мир, и надо обязательно быть в нем главенствующей силой. Понимаете? Турция поднимется, а Англия вступится за Турцию, и Франция не утерпит. АП. Чехов, рассказ, психопаты, ничего не меняется, пишет Искандер. Конечно. Конечно, ничего не меняется. В этом-то вся и суть. И поэтому, когда люди такие приходят мне, ну, натурально, и говорят, нам не нужна армия, зачем она нам нужна? Лучше бы эти деньги отправили бы там, не знаю на что. Дальше они выдумывают, у кого сколько фантазии. Нам лучше бы разрешили курить травку, да, там, ну, они говорят, допустим. Я говорю, вы психи. Вы больные, вы идиоты, вы не понимаете, где вы живете. Вы думаете, что вы живете в каком-то особенном мире, и человечество достигло какого-то такого уровня развития, при котором ему можно позволить государству любому не иметь собственной армии. Вы идиоты. Они говорят, это вы идиоты, вы просто очень агрессивные, вы ничего не понимаете. На самом деле, если завтра все государства мира сложат оружие, а люди обнимутся и скажут, что они братья, никому не нужна будет армия. Я ей говорю, давайте, давайте, но сначала пускай сложат оружие они. Они, кто они? Я говорю, американцы, все, мне достаточно этого. Американцы пусть первыми сложат оружие, просто попилят все свои ракеты, самолеты, все. Пускай они это сделают. Ну как они это могут сделать? У вас же есть ракеты. Типа, у нас же есть ракеты. Ну мы не будем на них нападать. А как это? Вам что, на слово поверить, что вы не будете нападать? А может американцам на слово поверить, что они не будут нападать? Вот вы тоже такие интересные. То есть, когда мы пилим свои ракеты, это хорошо, потому что американцам на слово можно поверить, а когда они пилят свои ракеты, это плохо, потому что нам-то на слово нельзя поверить. Потому что они хорошие, а мы плохие, правильно? Ой, какая потрясающая логика. Пойду в детский сад вернусь, и там обсужу этот вопрос с людьми, которые так мыслят. Хорошие, плохие. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, реально ведь, ну, что я не так сказал? И опять найдется какой-нибудь человек, который посчитает, что я что-то не так сказал. Опять придет какой-нибудь человек и скажет, о, нет, ты ястреб, ты хочешь войны, ты хочешь смертей. Не, вот я как раз не хочу их. Я хочу, чтобы у нас было очень много оружия. В России было очень много оружия. Оно было самое суперсовременное, просто чтобы никто даже и не подумал сюда идти. Ни при каких обстоятельствах, при любых. Они бы бомбили все вокруг, вообще, что хотели. Мне все равно. Но как только они видели, что здесь Россия, они просто говорили, о нет, о господи, только не это, только не Россия, все что угодно. Пойдем, найдем какую-нибудь другую страну и разбомбим ее к чертовой матери и устроим там геноцид, но только не в России. Вот моя единственная цель, понимаете? Вы скажете, ну ты, конечно, не совсем гуманен в этом смысле. Да, ну получается, что не совсем гуманен. Я бы, конечно, готов защитить весь мир, но у меня такое ощущение, что у России есть пока первая задача защитить саму себя. Мы не настолько сильны, чтобы защищать прям весь мир сразу. Понимаете? Тем более, что нам прям подкидывают. Это прям по красоте сделано. Это все четко, понимаете, да? Иди-ка, решай с Белоруссией. Да чтоб тебе, пошел. Да я не хотел ничего решать с Белоруссией. Иди, решай. Давай, пинка под зад. Бам! Все, пошел решать с Белоруссией. Тут же, а вот тебе еще вот, друг, не хотелось бы разрулить конфликт в Нагорном Карабахе, который с начала времен идет? Не хочешь? Давай. Ты же большое, мощное государство, правильно? Русский, у вас же большое, мощное государство. Решайте. Ох, и ж, ё-моё. Параллельно Сирия еще идет. Там же террористы, вы понимаете, да? Там террористы, наши борются с террористами. Там еще Сирия, Ближний Восток. И здесь еще решайте. Давайте. Это вот такая проблемка, знаете ли, которая присуща государствам, взявшим на себя роль, ну, если не сверхдержав, то, по крайней мере, ну, таких глобальных держав, то есть значащих в мировой политике. Мы значим в мировой политике, вот. Это наш крест, нам его нести. А что делать теперь? СССР много оружия не спасло, пишет Максим. Разрушили изнутри. Разрушили изнутри. Как раз те самые люди, которые говорили, а зачем нам это оружие? Вот ровно они и разрушили. А что нам будет? А вот не будет оружия, будет классно. Ну, классно стало настолько, что вот, смотрите, Белоруссия кипит, Азербайджан с Арменией война. Война. Реально умирают люди сейчас. Вот, ну, может быть, не сейчас, в данную секунду, но в целом умирают люди, понимаете? Молодые люди умирают. Надо это кому? Никому это не надо. Вот. И это вот последних, ну, несколько месяцев вот картинка-то. А можно еще посмотреть глубже. А если посмотреть на 10 лет назад, тут тебе будет и Украина. А если посмотреть на, ну, примерно 15 лет назад, ну, чуть поменьше, да, там сколько, 12, у тебя будет и Грузия. И, конечно, а если посмотреть на 30 лет назад, то у тебя будет и вообще Северный Кавказ весь кипящий, в крови весь будет. И терроризм, и все что угодно. 30 лет. 30 лет прошло. Год мне 30 лет. Ну, 32. Понимаете? Это такие интересные времена. Такие они многообразные. И уж точно они не мирные. Вот сколько бы мне ни говорили, что они мирные, они не мирные. Они не мирные, никак не может успокоиться постсоветское пространство. Его как трясло, так и трясет. Нет вот этой мирной, спокойной жизни, когда все друг друга любят, и все так вот друг с другом взаимодействуют, и нет вот этих националистических заскоков со всех сторон. Почему-то у всех заскоки националистические, почему-то все борются с этим советским прошлым, никак не могут успокоиться и перестать бороться с этим советским прошлым. Почему-то всем надо выносить и заносить Ленина ежесекундно. Ну не могут никак люди без выноса и заноса этого Ленина. Ну никак не могут. Все, это главная проблема, которую нам всем нужно решить, понимаете? Так же и здесь. Польша обрела независимость после Второй мировой войны только благодаря СССР, пишет Недобрый. Недобрый — это никто не будет слушать, все. Недобрый — это бесполезное занятие, понимаете? Вы сейчас на примере, вот возьмите пример Армении и Азербайджана, посмотрите, что говорят со стороны Армении, посмотрите, что говорят со стороны Азербайджана. Это абсолютно полярные вещи будут, полярные на 100%. При этом это будут эксперты, политики, журналисты, прям через запятую это все будет. Это будут прямо вот ровно полярные вещи, потому что это война. Все, это война, полярные вещи, тут нет... Подождите, давайте подумаем. Ты не можешь подумать. У тебя нет времени думать. Тебя убьют, пока ты будешь думать. Тебе некогда думать. Тебе нужно определить четкий вектор и по нему идти. Вот враг, вот мой союзник. Врага убиваем, союзник с нами. Все. Законы военного времени. А вы думаете, в военное время как-то журналистика по-другому работает? Она тоже подчиняется законам этого военного времени. Она превращается в военную пропаганду. Вы сейчас будете искать журналистику в азербайджанских СМИ? Вы что, сумасшедший? Вы в жизни их не найдете там. Сейчас журналистики нет, все, забудьте о ней. Ее не существует сейчас в данный момент. В этих странах точно не будет. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Нефть Brent 42.03, доллар 78.16, евро 90.90. Хан Касим пишет, что СССР разрушился, потому что поддерживали всяких бабуинов, а у самих есть было нечего, и опять на те же грабли, разве не идиоты? Хан Касим, дело в том, что вы сами попали... Спасибо за музыку. Спасибо, спасибо. Вы сами формируете некую логическую цепочку, которая сама по себе логична. А дальше делаете вывод и спрашиваете всех остальных, чья логика не соответствует вашей псевдологике, не идиоты ли они. Хан Касим, но СССР разрушился не поэтому. Понимаете, в чем дело? Не потому, что он кому-то оказывал поддержку, как вы говорите, бабуином там или не бабуином. Он не поэтому разрушился. Ну так, на всякий случай. И любое мощное государство, большое, должно распространять свое влияние. Так делает Китай, так делают Соединенные Штаты Америки, так делают все мощные государства. Всегда так было на планете Земля. И так будет и впредь. И думать, что из-за этого они разрушаются, это неправильно. И поскольку у вас алогичное мышление, ну, кто, собственно, идиот тогда? Те, кто мыслит не так, как вы? Или, может быть, вы, Хан Касим? Сами себе задайте вопрос. Вы сами себе выстроили логику, и дальше из этой логики якобы все дураки, кто ее не понимает. Вот. Это как сказать, СССР разрушился, потому что, значит, не знаю, не было жвачки. И вот сейчас нет жвачки. Что, идиоты все вокруг, что ли? Ну, и все так, ну, посмотрят, скажут, ну, ладно, позиция ясна. И вы тоже Навального блогером стали называть, пишет Юрий Мороз. Во-первых, я про Навального еще ничего не говорил, но в целом он, я его считаю блогером, конечно. А кто он? Юрий Мороз, скажите мне, пожалуйста, а кто такой Навальный, если не блогер? Кто он? Напишите мне. Меркель тайно посетила Навального, пишет Карел. Ну вот в новостях якобы сообщают. Шпигель пишет вроде бы, что Меркель тайно посетила Навального. А что тайно, почему не явно? Зачем тайно посещать Навального? Можно же явно посетить Навального. Что в этом плохого? Взять да и посетить. Оппозиционер, пишет Валерий. Типа не блогер, но оппозиционер. Ну, оппозиционер — это позиция по отношению к действующей власти. То есть ты можешь быть врач-оппозиционер, ты можешь быть, хотя это странно, на мой взгляд, конечно, журналист, в кавычках, оппозиционер, потому что если ты занимаешь какую-то позицию, ты уже и не журналист никакой. Ты можешь быть кем угодно по профессии, при этом оппозиционером. Ну, профессия какая у Навального? Он блогер. Так что он блогер, оппозиционер, хорошо, но он, тем не менее, блогер. Кто он еще, если он не блогер? Кто он? Он токарь? Скажите мне, кто Навальный? Меня просто человек пишет, вы стали называть Навального блогером. Так он и есть блогер. Кто он еще? Он делает блоги. Он блогер. Все. Это его основной вид деятельности. Блоги. Накидайте варианты, просто мне интересно. Мне стало интересно, как нужно называть Навального. Я готов называть его по-другому, если это будет соответствовать действительности. Может быть, политик? Может быть, некоторым нравится политик, но он не политик. У него нет политической партии. Какой он политик? Какое политическое движение возглавляет Навальный? Куда он нас ведет? Где его партия? Что? Какой он политик? Я не понимаю. То есть должно же быть движение какое-то политическое, правильно? А у него его нет. Значит, он блогер и оппозиционер. Все. Больше ничего. А политического движения у него нет. Он не возглавляет никакое политическое движение. Я, во всяком случае, этого политического движения никогда не видел в глаза. А? Юрист, пишет Котопес. Ну, можно юрист. Но, опять же, он прославился не как юрист, а как блогер. Потому что если бы он был юрист, значит, мы должны видеть его юридическую деятельность. Ну, как у нас могут прославиться юристы? Наверное, юристы у нас могут быть яркими прокурорами, много разных преступников плохих посадили. Или адвокатами, да? Много разных хороших людей уберегли от, значит, пенитенциарной нашей системы. Вот юристы. Ну, я не видел юридической деятельности Навального. Я видел его блогерскую деятельность. Еще варианты. Блогер может адекватно оценивать действительность с разных точек зрения, анализируя. У Навального точка зрения одна, пишет Валерий. Валерий, блогер может оценивать с разных точек зрения, а может с одной точки зрения. Блогер не ограничен в возможностях оценки действительности. У него нет в этом смысле никаких рамок. Он хочет и оценивает так, как хочет. Это не лишает его статуса блогера. Поэтому Навальный блогер. Пашаев юрист, Валерий говорит. Ну, в целом он был юристом, Валерий, я согласен с вами, но теперь уже нет. К сожалению, для него, потому что его там, я так понимаю, погнали из юридической среды, адвокатской. Может, уголовник, срок у него был, значит, уголовник, пишет Сергей. Но это не самое яркое, чем он отличился в этой жизни, поэтому я считаю, что он отличился блогингом, поэтому он блогер. Все. Публицист, пишет Михаил. Можно публицист, но публицисты бывают разные. В целом его можно назвать публицистом, можно. Но все-таки он в большей степени именно блогер, потому что мы задаемся вопросом, а какой он публицист? Ну вот, видеоблогинг, его стезя. Все. Общественный деятель, пишет Саня. Ненавижу словосочетание «общественный деятель», потому что каждый из нас общественный деятель. Вот мусор пошел выносить, попутно какую-то бумажку поднял. Вот ты уже и общественный деятель. Ты в обществе, и ты действуешь. Ты общественный деятель. Нет, общественный деятель — это вообще какая-то размытая формулировка, придуманная для бездельников. Нет. Блогер гораздо лучше, чем общественный деятель. Общественный деятель — это человек, который вообще ничего не делает. Ну, точнее, он делает все, и поэтому ничего. Не оскорбляйте людей словосочетанием «общественный деятель». Только, наверное, тех, кого вы сильно ненавидите, вы можете называть общественным деятелем. Ну, это явно прям бездельник. Все, в скобках. Или в скобках «общественный деятель». Профессиональная жертва режима, может быть. Ну, может быть, но это слишком долго. Так, гвоздь в стуле у руководства, пишет Михаил. Опять же, слишком долго. К слову о блогерах, пишет Станислав. Блогерам платят рекламодатели за рекламу, формирование мнения. Разные точки зрения возможны, если ему разные люди платят, пишет Станислав. Не, ну блогер может и вообще не выражать никакую точку зрения. Он может рекламировать крем какой-нибудь. Ну, блогеры бывают разные. Вот. Здесь, понятно, больше блогер такой, околополитический он, да, или политический, можете его назвать. Но мне все-таки в большей степени кажется, что он околополитический, а не политический, потому что политического анализа он не дает. Он дает околополитическую всякую историю вот эту, да, в виде у кого какой дом, кто в какой унитаз ходит по вечерам и по утрам. Ну, вы понимаете. То есть это околополитическая история, тусовочная такая. То есть можно даже это назвать чуть ли не светским политическим блогером. Но это, опять же, долгая формулировка, поэтому пусть будет блогер. Сколько раз не регистрировали его партию, пишет Андрей. Да кто же его знает? Ну, партии нет, значит, не политик. Ну, партии нет, не политик. Ну, какой-то политик без партии. Что это за человек? Политик без партии. Такого не бывает. Химик, может быть, пишет Александр. Да нет, химик, видите, не самый успешный. В служебном романе хороший образчик общественного деятеля, пишет Валерий. Не знаю, не помню, надо пересмотреть этот фильм. На расследователя не тянет, пишет Григорий. Не, можно назвать его и расследователем, если хотите, но все равно он блогер-расследователь. Блогер. Алексей Навальный блогер. Это самое правильное его определение, правда, на данный момент. Если когда-нибудь у него будет политическая партия, и он ее возглавит, или он там станет каким-нибудь президентом какой-нибудь страны, допустим, то да, тогда его можно будет смело называть политиком. Пока блогер. Политический, но блогер. Режиссер, может быть, Саня говорит. Да нет, нет, не режиссер. Режиссер это Никита Михалков. Вот нравится вам его фильм, не нравится, вот Никита Михалков. Вот это режиссер. Что Пашаев не юрист, его лишили адвокатского статуса, это да, но как он был юристом, так и останется. Что ни слово, то ошибка, пишет Николай. С моей стороны ошибка. Ну хорошо, тогда я, если вы считаете Пашаева юриста, всячески рекомендую вам его услуги. Можете воспользоваться. Без проблем. Может быть, называть его будущий президент России, пишет Валерий. Конечно, можно, если вы его сторонник и вы в это свято верите. Но, как вы понимаете, для широкой общественности это будет слишком... это будет слишком. Потому что можно попасть под всяческий остракизм, под осмеяние. Люди могут сказать, ну, вы, конечно, позабавили, спасибо огромное. Спасибо огромное. Вы же не говорите, что Дудь будущий президент России. А может быть, он и будущий президент России. Я тут поржал от души. Я ведь вам сказал, что будущий президент России Дудь, я даже не знаю сколько, год-два назад. Я вам еще сказал, что у нас будут улицы Бузовой и улица Дудя, обязательно проспект Дудя будет где-нибудь в городах, может быть, вместо улицы Ленина со временем. И тут вдруг, значит, какой-то там оппозиционный деятель, какая фамилия такая, похож на Соловьев, Соловей, он говорит, Дудь будет президентом. Год через два после того, как я сказал. И все такие: да что? Не может быть! И начали обсуждать. Эй, как вам не стыдно? Я первый сказал эту мысль. Я первый вам это сказал, что ваш следующий президент Дудь, а вы мне не верите до сих пор. А? Почему это должны сказать обязательно вам какие-то оппозиционные деятели? Почему мне не поверить? Я говорю, следующий ваш президент Дудь. Готовьтесь, пересматривайте интервью в конечном счете. И они вместе с новым президентом Белоруссии, Путила. Ну, Путила, да, это который некста. Вот, и президент России Дудь. Они будут вести переговоры. Строить нам, значит, прекрасную Россию будущего. А Навальный расскажет о том, сколько они наворовали к этому моменту. Навальный расскажет, что да тот вот белорусский дом в Польше, то он, оказывается, не просто так белорусский дом в Польше. Он, оказывается, принадлежит самому Путилу. Все такие: да вы что? Да-да. А почему не ты в президенты? Президенты. Вот есть только в президенты, да? Лексус. Да, какие основания для этого? Что, есть какая-то народная любовь неимоверная? Какие-то миллионы подписчиков? Нет, ну, есть вариант еще у Бузовой хороший. Ксения Собчак свой шанс уже прошляпила. Думаю, ее тяготят в какой-то степени родственные связи и все такое. Ну, не родственные, а вообще семейные узы тяготят ее. Да и родственные тоже связи тяготят. Вот. Так что Бузова хороший вариант будущего президента и Дудь. Ну, а кто еще? Пока я не вижу еще вариантов. Ургант? Нет. Он, кажется, нашел себя уже, Иван Андреевич. Человек зрелый, у него все в порядке. Нет? А президентом Америки будет Канье Уэст, пишет Саня. Да? И вот тогда-то мы и заживем, правильно? Тогда-то вот он, справедливый-то мир, и наступит. Ну, а президентом Армении Ким Кардашьян будет. Правильно? Макаревич, пишет деревенский парень. Макаревич староват уже, староват. Это не говорит о том, что он плох, это говорит о том, что он староват. Пациент, пишет 35-й. Не, пациент вряд ли. Вы будете принимать звонки слушателей когда-нибудь, пишет 84-й. Прямо сейчас звоните, 84-й, без проблем. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Президент Армении будет Гарик Мартиросян. Да не подходит. Ким Кардашьян, мощнее. Представляете, какое будет движение? И сразу мировая поддержка. Это будет серьезно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Это Виктор, 26-й. Благодарю за эфир.
Да, здрасте.
Не дрался, не ругался, а в эфир все пробрался.
Да.
Ну ладно, это так, для разогрева. Разогрев, не обижайтесь, Алексей.
Ага.
Но я понимаю, конечно, надо с этим безобразием бороться. Ну что теперь сделать?
С каким?
Ну, который творится.
Где?
Ну вот начинаю вопрос. Ну где? Ну вы меня отлично понимаете, Алексей.
Да не совсем пока. Я вам просто много чего говорил, поэтому хотелось бы понять, про какое безобразие вы отдельно говорите.
Ну насчет вот войны.
А, и как будем бороться?
Ну мне, мое такое мнение, понимаете, кто-то их там на это самое направляет на это дело.
Конечно.
У них, конечно, головы пустые.
Почему?
Им сказали... Значит, ну, короче говоря, денежку дали, они начинают там хулиганить, понимаете?
Денежку,
а мы, как говорится, ну, так бросать, как говорится, своих, как говорится, неудобно. И, ну,
неудобно.
Какие-то меры надо производить.
Какие-то надо производить меры. Как-то неудобно, головы пустые. Спасибо большое, Виктор, за этот анализ. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, спасибо за эфир.
Здрасте.
Вы знаете, некоторые не понимают, что АДКБ не распространяется на Нагорный Карабах.
Да, потому что непризнанная территория.
Вот, поэтому мы можем вписаться только тогда, когда непосредственно до границы Армении.
Ведь, да.
Граница Карабаха – это не граница Армении.
Ну да, в общем и целом получается, что по закону так. Кстати, по поводу современной Армении, признали Крым, нет?
Я уже... Вот, кстати, с языка сняли... Можно, конечно, выпендриться и сделать это одним из условий помощи, потому что мы должны будем вписаться, если уже потом дойдет до границы Армении.
Не, ну они вот. Не признали точно, может, они уже признали. Я вот смотрю, а нет, официально признали Крым частью России. Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Северная Корея.
А, все-таки Пашинян признал, да?
Нет, здесь не было. Признали фактически, вот здесь вот написано, страны, проголосовавшие против принятой 27 марта 2014 года резолюции Генеральной Ассамблеи в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. То есть Армения фактически признала, но не до конца.
Ну, вот понятно. Вы знаете,
как
не, могу забыть, что так вот вообще сами азера называют, армян это евреи Кавказа.
Азербайджанцы?
Ну и вообще в мире, ну вот, например, в Израиле, вот. Ну это евреи Кавказа, не слышали?
Не слышал никогда. А что это значит?
Я думаю, что это устойчивая идиома. Это...
Она как бы, она хорошая или она плохая? Я просто не могу понять. Потому что я к евреям
она
отношусь...
Она не хорошая, не плохая, это данность. То есть, как к этому относиться, вы выбираете сами.
Я понял. Она не хорошая, не плохая, никакая. Так вот говорят. Ну, не знаю, что бы это могло значить. Сложно сказать. Спасибо. По поводу признали, не признали Крым. Вот видите, как интересно, да? У нас есть страны, которые прям официально признали. Другие... полуофициально, туда входит Армения, туда входит Беларусь, туда входит Китай, Китай, туда входит, ну, Китай-то ладно, Казахстан, я вот специально вам говорю о тех странах, которые вот соседние наши, Казахстан, Беларусь, да, Армения, они все вот так вот немножечко вроде как и признали, и не признали, все это не до конца. Вот в Беларуси сейчас какие интересные события происходят. Вот сейчас вот начинаются проблемы между Арменией и Азербайджаном. Да чего ж начинаются? Начались. Ну и что? Да, мы должны вроде помогать всем. Но вот я всегда в этой ситуации думаю, а мы должны помогать больше всех остальных и стараться? Или как примерно все остальные? Кстати, что у нас по поводу... А по поводу Азербайджана ничего я и не вижу. Что они по поводу Крыма сказали, вообще не сказали. Что-то ничего и не показали, не показано у нас. Ну, ладно. Видимо, ничего не сказали. Крым не признают, а Россия помогли. Пишет ДТшники. Еще говорят... Нет, не надо. Президентом поставят любого фрика, чтобы электорату было веселее, а караван будет идти своим путем, пишет Игорь В. Но это если система так выстроена. Если система выстроена, как в США, тогда действительно президентом можно ставить любого дурака, и дальше уже не важно. Можно даже ставить какого-нибудь старика, который не может читать и засыпает на выступлениях и все такое. Так выстроена система политическая американская. Она не больно-то зависит от президента американского. 7373-948. Его можно убить, пока он едет в кабриолете, вы понимаете, да? Ничего не изменится. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Сергей. Буквально на прошлой неделе вы говорили о нищете оппозиции нашей российской.
Нищете?
Да, нищете.
Духовной или материальной?
Что у них нет денег материальной, то, что их кормят госпредприятия.
А, нет, это я говорил, подождите, здесь нужно уточнение внести, потому что не все поймут. Значит, мы говорим о том, что есть оппозиционные СМИ, и они существуют на деньги государственные, да? Это есть.
Так вот, буквально после вашей передачи переключаю на радио «Эхо Москвы»,
ну, да.
Забавлюсь чисто поржать этими новостями.
Ну, да.
Но оказывается, в поддержку белорусских оппозиционеров они собрались организовывать концерт.
Ну,
и тут, оказывается, понятно. Вдруг ни один клуб московский их не пропустил.
Ужасно. Там какая катастрофа.
Андрей Макаревич, они сказали, что они все клубы политизированы, они боятся последствий политических. Угу. Вот. И поэтому будут проводить концерт онлайн.
Отлично. Можно будет посмотреть, сколько там просмотров в целом. Ну, что, спасибо большое. Я вот эти все политические концерты в поддержку, я их никогда не понимал и понимать не буду. Все, это вообще, в принципе, странные вещи. Есть музыка, Я ценю музыку за музыку. Любые политические какие-то лозунги, даже встроенные в музыку, или там сочиненная наспех непонятная музыка с политическими лозунгами вызывает у меня какое-то страшное отторжение всегда, потому что это вообще и не музыка никакая, и не тексты. Я не люблю все эти протестные группы или какие-нибудь патриотические группы, когда вот это вот, понимаете, вариант номер один. Россия, любимая Россия, Россиюшка Россия, Россия ты Россия. Это вот такие вот на митингах иногда звучат, и на государственных праздниках странные группы, там, псевдопатриотические, ужасный отстой. И вот эти вот оппозиционные, насквозь все протестные группы есть, существуют, все их тексты из разряда. «Вы зашили мой рот, расшейте мой рот, у меня есть рот, я буду говорить, ты не сокнешь меня, даже когда умру, я буду говорить». Ну вот... Вот что одно, что другое, я считаю, вообще не музыка и никакого отношения к музыке, к творчеству, к литературе, ко всему вообще не имеет. Это какой-то отстой. Просто люди используют музыкальную форму для донесения своих политических лозунгов. Ну, ясно, очень интересно. Но я лучше тогда послушаю группу «Мираж», правда? «Лучше музыка нас связала». Вот буду слушать. Даже так. Ну, вообще, я больше люблю все-таки комбинацию, чем «Мираж». Больше нравится комбинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой. Не знаю, Оксана, вы не знаете? О, да, спасибо. Прекрасная музыка. Бузова совершенно аполитично, пишет ДДТшник. Между прочим, что лишний раз доказывает, что, вероятно, Бузова с мозгами. То есть она, конечно, работает на совершенно безмозглую аудиторию, но, похоже, все-таки она с мозгами. Ну, вообще, где-то в Дао Дэ Цзин я читал, что знать и делать вид, что ты не знаешь, это там какой-то верх мудрости. А вот не знать и делать вид, что ты знаешь, это безумие. В этом смысле, конечно, Соболь безумна, а Бузова гений. А сейчас у нас остается 20 секунд до новостей. Я просто напомню, что 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм, это все те варианты связи с эфиром, которые у нас существуют. Сейчас новости, после этого продолжим. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексея Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте. Обзор печати. Ее убило горе. Трагическая судьба звезды фильма «Офицеры» Натальи Рычаговой. Можете прочитать. Гадание на рубле. Что будет с курсом валют, ценами на нефть и зарплатами. Такой материал. И Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли. Об этом заявил Владимир Путин. Это все... Аргументы и факты. Вечерняя Москва. Новые рекомендации из-за коронавируса начали действовать в столичном регионе. Саммит лидеров G20 пройдет в онлайн-формате. И эксперты объяснили роль России в конфликте на территории Карабаха. Я этот материал даже чуть-чуть цитировал в прошлом обзоре печати. Но там есть эксперт со стороны Армении, есть эксперт со стороны Азербайджана. Говорят, они полярные абсолютно вещи. И сделать с этим ничего решительно невозможно. Мы идем дальше. Второй говорит, вы меня заблокировали? Да нет, я не блокировал вас. И еще Ольга пишет, а куда делся Виктор А? Не знаю, Ольга, может, вот его заблокировали, может, помер. Всякое бывает в этой жизни, мы не знаем. Вот, я не в курсе, я вам честно скажу. Может, надоело ему писать. Всякое бывает. Я могу вам вспомнить таких слушателей, которых многие из вас и не помнят. Например, Константина Щелкова. Как вам такое сочетание? А я помню, между прочим, и много-много еще всякого интересного я могу вспомнить. Зачем я это запомнил, я не знаю. Гурген запропал. Да у Гургена какой-то номер новый. Я его запомнить не могу, а пометить тоже не могу, чтобы его видеть и там и все такое. Викинга уже вспоминали. Да, что-то он пропал тоже. Ну, наверное, Константина помню, пишет Григорий. О, да, это были далекие времена. Слушайте, я думаю, что нам нужно все-таки идти дальше. И раз уж всех взбудоражил, а я вижу, всех взбудоражил Познер. Продался, да? Продался, значит, системе Познер. Стал. Все, теперь Познер не журналист, теперь он пропагандист. Значит, да? Давайте его обсудим. Значит, Владимир Познер раскритиковал позицию Запада о российской вакцине от COVID-19. Он так сказал.
У меня нет повода думать, что объявляя о создании антивируса...
Похоже, нет. Ну, так, относительно похоже.
Наши ученые пошли на обман людей. Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди, как Собянин, обманывают общественность.
Не, не очень похоже. Ну, вроде как-то близко-близко было. Владимир Владимирович, если что, не обижайтесь. Я не специально. Я делал как мог. Что получилось, то получилось. Ну, во всяком случае, у Галкина не лучше получается. Давайте это признаем. Да, Алла Борисовна? Нет, во всех других вопросах я с Галкиным не соревнуюсь, вопросов нет. Ну вот конкретно здесь...
Я думаю, что мы можем с ним посоревноваться немножко. Что ж, давайте обсудим все-таки, прав Владимир Владимирович или нет.
Хотя, почему мы должны обсуждать здесь граждан Франции и их мнение? Ну ладно, я шучу.
А где слушатель, который постоянно просил Доренко перекинуть ему телефон? А на телефон деньги, пишет Максим.
А это, по-моему, и был Константин Щелкова. Юрий Николаевич восхитительный был. Кстати, как там Юрий Николаевич восхитительный? Где он? Как он? Нормально? Звонит? Все. Мне просто не знаю. Наверное, Юрий Николаевич в такое время же теперь и не встает. Жаль, Юрий Николаевич, я вот вас жду всегда. Если будете переслушивать меня вечером, помните, что я вас жду и по утрам. Константин Щелкова и Юрий Николаевич восхитительный, это один и тот же человек, пишет Алексей Морозов. По-моему, нет. Ну ладно, это не важно уже, потому что всем остальным слушателям все равно. Это наши тусовочные дела. У нас есть, я знаю, такое ядро тусовочное, а все остальные говорят, что они несут вообще.
Поэтому про Владимира Владимировича Познера и его позицию по COVID-19.
Я хочу сказать, что я ее поддерживаю. Молодец, Владимир Владимирович Познер все правильно сказал. А вы как хотите, вы можете его ругать. Ну там,
он предал нас, он бросил меня, когда он ушел, я осталась одна. Вот это вот все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь, да. Из Московской области. Вот про Познера. Он однажды в интервью сказал, сам Познер, Путин знает, кто я, зачем я и для чего я. Ну, не ответил дальше, ну, потому что понятно, да, что он агент влияния, все понятно. Только Познер не знает и не понимает, почему Путин его держит, вот, почему он его показывает и дает вещать. Вот, и...
Прям Путин держит Познера?
Ну, получается, да. Ну, Познер так сказал.
Но я хочу уточнить еще один момент. Раз уж Познера держит сам Путин, то, наверное, и меня?
Нет, вас не...
Тут ты не дорос, да?
Пока еще себе.
Не дорос. Ах, ну ладно.
Ну, впереди, Алексей.
Я очень-очень-очень стараюсь. Спасибо. Значит, Познер сказал, что его держит сам Путин на том месте, на котором есть. Спасибо большое. Я думаю, что Познера держит Эрнст. А Эрнст держит Познера по одной простой причине. Познер – это бренд. Я сейчас буду говорить вещи, которые вообще могут не укладываться у большинства населения нашей необъятной родины в голове, но Познер — это бренд, это даже супербренд. Я, в принципе, имею цифры на руках телевизионные, у кого какие рейтинги. И я в целом понимаю, что у Владимира Владимировича они не самые высокие.
Но при этом я понимаю, какая у него аудитория. То есть Владимир Владимирович, конечно, человек, которого не смотрят вот эти все ваши идиоты. Но умные люди Владимира Владимировича смотрят, и им интересно.
Такие дела. Поэтому аудитория у него небольшая, но,
вероятно, платежеспособная, наверное, образованная и, скорее всего, определяющая определенные вещи и никогда не повторяющая одни и те же слова, не использующие тавтологию в своей речи, значит, вещи. То есть они определяют во многом, возможно, даже политику нашего государства.
Поэтому Владимир Владимирович крутой. Без вопросов. Он крутой. Хотя мне всегда казалось странным, что он изображает из себя француза. Ну, окей, у каждого свои слабости. Кто-то любит изображать из себя француза, кому-то это нравится. Вот. Ну и потом, он же это, из наших, из пропагандистов. Ладно, я шучу. Это не из наших. Он просто из пропагандистов, а я нет. Так вот. Ну, он же, правда, ну, пропаганда работал. Но он сказал, что ему надоело в определенный момент. Но он, правда, крутой. Но он очень образованный человек. Вот. И я, кстати, это говорил и до того, как он начал хвалить нашу вакцину. Вы, наверное, помните, да? Я говорил, что Познер крутой. А вот он еще и вакцину начал хвалить. Ну, что еще нужно? Что еще нужно? Хотел привиться от ковида. Вам пора на сцену, пишет Ольга. Ольга, я всегда на сцене. У меня в сцене вот 2 часа здесь, понимаете? Даровано мне. Спасибо большое. Я думал самим Владимиром Владимировичем Путиным, а нет. Мне говорят, мне слушатель сказал, что нет. Еще пока. Не дорос. Верю, на самом деле верю. Я не знаю, вряд ли Владимир Владимирович такой. А послушаю-ка Гудошникова. Вряд ли, да? А жаль. Такие вещи, говорю, важные, а? Мне кажется, я на многое мог бы открыть глаза. Вряд ли Владимиру Владимировичу. Вряд ли, да. Ну, многим другим. Как получить вакцину от ковида, пишет Константин. Не умереть до начала вакцинации, Константин. Очень простая задача. Пока в маске ходим, руки моем перед едой. Но это нас еще учили в пионерских лагерях, если кто был. Я не был, но говорят, что учили. Все Владимиры Владимировичи крутые, пишет Серж. Интересно. Как он ловко накидывает очков своему либеральному другу. Собянин не делал вакцину, но именно это сообщение закладывает нам Познер при обсуждении, казалось бы, совсем посторонней темы, западная критика нашей вакцины. И нет. Юрий Николаевич, это другой человек, пишет Габриэль, это неважно. Габриэль говорит, что Собянин либерал. И у Собянина, как у либерала, есть друзья. Либералы. И один из них – это Владимир Владимирович Познер. Как так? Почему? Сколько зарабатываешь? Странное дело. Собянин либерал? Ведь когда вводились антиковидные меры, все говорили, что Собянин как раз такой авторитарный практически уже. Удельный князь, московский правитель. Нет? Разве такого не было? Все говорили, что он придерживался как раз-таки самой жесткой линии. Габриэль, я не совсем вас понял. Собянин либерал? Если да, то я хочу понять, в какой момент я пропустил эту то ли трансформацию, то ли вообще я этого не заметил изначально. Объясните. Серьезно, собрались колоть вакцину, пишет кот. Я? Конечно, я жду, когда уже, в конце концов. Я просто не очень важен нашему обществу, и поэтому никто не колет мне ее. А я готов. Я с первого дня заявлял, я готов, ребята, но всем все равно. Сейчас сначала нужных людей, а потом уже не таких нужных. Это я и вы. Ну ладно. Сколько мэров сменилось при Познере? Он их вообще замечает, пишет Панк 13. В целом, да, кстати, хороший вопрос. Понимаете? Это про кого? Про Горбачева или про Брежнева? Мелкий политический лидер времен Аллы Пугачевой. Ну, такой анекдот какой-то был советский. Смешной. Это Ракова ввела меры, у нее мания величия, пишет 26-й. 26-й. Мания величия, это, кстати, один из признаков, то есть реальных симптомов сифилиса. Вы когда говорите, что у кого-то мания величия, вы вообще обвиняете человека в страшных вещах. И можете за это ответить в суде. Вы прочитайте этот вопрос, проштудируйте. Это первое. Второе. Ракова, она же зам кого? Может, Гудошникова? Нет. Может, Познера? Нет. А кого? Собянин? А! Она же зам Собянина. Это что у нас? Опять вот это своеволие от замов, да? Взяла и ввела, а, значит, Сергей Семенович корчился от боли, но не мог никак противостоять заму, правильно? Ну, глупости не говорите, пожалуйста, такого не бывает. Такого не бывает. Такое бывает только, когда зам воровал, делал коррупционные схемы какие-то, создавал, а потом его взяли, а начальник сказал: «Бог мой! Под моим носом какую гадюку пригрел на сердце!» Только так. Больше никак не бывает. Замы в остальных вещах подотчетный и подконтрольный. Ибо другие замы не нужны, их сразу выгоняют. Зачем они нужны? Замы, которые тебе не подотчетные, не подконтрольны и играют свою игру. Это к Басте, пожалуйста. Вот.
Моя игра, она мне принадлежит, как и я, но
не надо, пожалуйста, тогда работать в структурах всяческих. Наверное, слушатель перепутал Ракову с Поповой. А, вот это вот, когда санитарные, ну, в общем, это Онищенко наших дней, я понял. Ну, может быть, но, по-моему, нет. По-моему, даже когда Попова уже говорила, что можно ослаблять, Сергей Семенович держал. Насколько я помню, там уже даже Попова говорила, можно ослаблять, а Сергей Семенович держал. То есть Сергей Семенович стоял до последнего. Нельзя его назвать здесь первым либералом прям всея Руси. А говорили уже про то, что Меркель посетила Навального в клинике, пишет Вадим. Подождите, это ведь не факт. Это написал Шпигель и со ссылкой на какие-то свои источники. Мы пока не знаем, правда это или неправда. Так же, как и переговоры Макрона с Путиным, в которых якобы Путин что-то сказал про Навального, который якобы мог сам отравиться. Об этом написал издание «Le Monde», и на этом все закончилось. Как сказал один мой товарищ, неправильно ударяя «Le Monde», он сказал, представляешь, что пишет «Le Monde». Только он это сказал бегло, и было очень смешно. Было очень смешно. Мы все долго смеялись. Ну вот «Le Monde» написал. Но это же неподтвержденная информация. То есть французские власти после этого не сказали, да, действительно, у нас был такой разговор с Кремлем. И Кремль не сказал, что да, действительно, мы это говорили. Кремль сказал, вы знаете, это какая-то чепуха, и это вообще какие-то непонятные слова, вырванные из какого-то контекста. И не могли же французы взять да слить информацию вот так? Мы не верим в это. Это переговор двух глав больших государств, ядерных держав, между прочим. Поэтому мы отказываемся верить, что могла произойти какая-то утечка информации. А раз она не произошла, то, скорее всего, это какая-то просто выдумка от «Le Monde». Вот и все. И французы опровергать ничего не стали. Кстати, Макрон, но это отдельный разговор, для этого потребуется не час, не два, чувствует себя самым великим человеком на планете Земля. У меня такое ощущение. Последнее время он везде. Куда ни ткни, везде Макрон, и он что-то высказывается. Белоруссия, Нагорный Карабах, Германия, Соединенные Штаты, Россия. Везде Макрон, он все знает, он все говорит. Ох. Мудрая женщина рядом с ним, видимо. У него сифилис, пишет Резник. Не могу утверждать, Резник, не врач, и тем более не лечащий врач Макрона. Ливан, снова Макрон. Да, естественно. Тайное посещение Навального, известное агентству «Шпигель». Где же тайна-то? Вот и не знаю, вот и не знаю. Но «Шпигель» пишет, поэтому мы и воспринимаем это как некое сообщение от «Шпигеля». Оно может подтвердиться, его могут опровергнуть, поэтому нечего сказать. Я не понимаю одного. Искренне. Если, например, канцлер хочет посетить человека в больнице и считает это правильным, с какой бы стати ему это делать? Тайно. Тем более, что в современном мире с телефонами везде, с камерами напичканными, ну, все напичкано камерами сейчас. Везде напиханы они просто в любом банкомате. Три камеры вас снимают. Везде одни. То есть любая тайная информация становится явной. Кроме того, что это за женщина была с Навальным, которая улетела куда-то вместе с ним, и откуда у нее эта бутылка. Вот эта информация никогда не станет явной, видимо, невозможно разъяснить. И еще информация, почему в одном случае новичок травит полгорода, а в другом случае отравился только один, тоже всегда будет тайной, как я понимаю. Да, вы поняли? В общем, все становится явным, особенно если речь идет о канцлере. Соответственно, зачем посещать кого-то тайно, когда нужно из этого всегда делать шоу? «Канцлер Германии Ангела Меркель торжественным визитом к российскому оппозиционному блогеру Алексею Навальному». Ура! Так примерно. И там, значит, открываются двери, идет почетный конвой, караул, не знаю кто. вышагивает, и появляется Ангела Меркель. И звучит гимн Америки. Почему? Да кто знает, кто знает. Как в Северной Корее, пишет Алексей. Да как везде, ну официальный визит. Почему его надо делать тайно? Ну зачем? В чем смысл? Поэтому не очень-то я верю Шпигелю. Не очень-то верю. Я знаю, что за женщина была с Навальным. Это та самая была с Немцовым и тоже улетела. Пишет секретные агенты гейши на службе КГБ. Пишет Габриэль. КГБ? Вы думаете, опять рука Белоруссии? Ведь КГБ только в Белоруссии осталось, насколько я... Или где-то еще осталось КГБ. Странно, что Англия молчит, мы ни в чем не виноваты уже больше полугода, пишет Мишка. Судя по утренним московским пробкам, на рекомендацию Собянина перейти на удаленный режим работы, народ не отреагировал, перевожу на русский язык. Стахи немножко по-другому написал. А перед визитом Меркель всех кошек тоже передавили или нет, пишет Вирусик, не знаю. Теперь понятно, почему Макрон постоянно высказывается. Наверное, у него какие-то... 26-е. Захарова понесет ли ответственность за свои посты, пишет 63-й. За какой конкретно пост 63-й Захарова должна, как вы считаете, ответить? Последний пост яркий, после которого действительно ей пришлось ответить, я помню, был по Вучичу. По Вучичу. Но все извинились, и все, я так понимаю, в порядке. Кстати, когда Сербия признает Крым? Мне так нравится этот момент. В любом случае, когда нам предъявляют какую-то претензию международного уровня, я же всегда могу обратиться к нашим партнерам и спросить у них, да как и любой из нас, а Крым когда признаете? То есть вот Александр Григорьевич рассказывает про братьев, и мы его спрашиваем, Александр Григорьевич, а Крым когда признаете? Вот Пашинян сейчас в тяжелой ситуации. А мы его спросим, а Крым когда признаете? Просто на всякий случай. Это не значит, что мы не будем помогать, но спросить-то мы можем. Мы и спросим. А Крым, не хотите признать? Да не хотите вы, не хотите. Хотите дружить со всеми, да? На всех стульях сидеть. Улаживать свои проблемы самостоятельно. А с другой стороны, есть соседи, которые самостоятельно решать проблемы не то чтобы собираются. Они как-то привыкли полагаться на своих больших соседей. Кто-то на Турцию, кто-то на Польшу, кто-то... на Соединенные Штаты Америки, хотя они... Ну, они соседи всем нам, они руководят планетой, они соседи всем нам. Да? Ну, что ж теперь? Ну, такой выбор вы сделали, ну, что теперь? К сожалению, вы усложнили нашу общую задачу. Что ж теперь сказать? Крым признали самые отвязные, пишет Алекс. Ну, что есть, то есть, это правда. Самые четкие, ребята, это те, кто уже знает, как жить под давлением. Ну вот смотрите, Афганистан признал Крым. Что делают американцы в Афганистане, ни для кого не секрет. Годами. Венесуэла. Как рвали Венесуэлу и пытались признать непонятного человека президентом, который до сих пор не может даже и проникнуть нормально на территорию собственной страны. Гуайдо, понятно. Куба. Кубу насилуют десятилетиями. Никарагуа. Кто-нибудь есть специалисты по Никарагуа? Расскажите. Сирия. Все понятно. Рвали мировым терроризмом Сирию. Северная Корея. Абсолютно забитая страна. Со всех сторон. И флот такой, и флот сякой. И мы вас разбомбим и размозжим. И что мы только с вами не сделаем. Со всех сторон американцы их, значит... взяли в кольцо. Вот они и признали Крым. А вот те, которые признали частично. Армения. Пора, друзья. Пора. Беларусь. Написано так. Пора, друзья. Пора. Казахстан. Текана алга. Да, только вперед или как это? Братья казахи. Пора. Вы что думаете? У армян плохо. У белорусов плохо. А у вас типа хорошо будет. Сейчас вам что-нибудь придумают. Вам сейчас что-нибудь придумают. И это будем не мы, братья-казахи. Мы вам ничего не придумываем. Годами мы ничего не придумываем. Абсолютно. Мы настолько ленивы, что мы даже нам лень вам что-то придумывать. Понимаете? Вот. Так что хотелось бы, чтобы, может быть, вот Сербия тоже. Ну, Сербия, да, Сербия в таком положении, что уж поделать, ничего не поделаешь. Ладно. Китай хотелось бы, конечно, ну, у Китая свои проблемы. Гонконги всякие. А что же Иран? Да Иран тоже ничего. Да Иран тоже ничего. Ну, так. Белоруссия признает Крым сразу после Сбера, пишет Панк 13-й. Да, было бы неплохо, чтобы и Сбер это сделал. А зато Вучич в Вашингтоне подписался под перенос посольства в Иерусалим и под признание Косово, короче, кланяется перед Штатами и кричит нам о верности и братстве. Зачем такие братья, пишет Искандер. Ну ведь понятно, что в каком положении сейчас находится Сербия, что у них есть какие-то другие варианты. Вот, в общем, об этом Вучич и сказал. Ну а какие у нас варианты? Ребят, ну друзья, ну нас же обложили со всех сторон. Ну какие? Ну, давайте как-то придумывать тогда эти общие варианты. Армяне полагаются на диаспору, они самые богатые и деловые, пишет 26-й. Ну, диаспора — это тоже хорошо. Может быть, действительно будет какая-то помощь. И да, действительно, я вижу, что там представители армянского народа в разных точках мира находящиеся высказываются по этому поводу и пытаются сейчас на неком словесном уровне уладить этот конфликт, да, призвать к миру и так далее. Я вообще за мир. Вот. Но есть люди, которые за войну. Имейте это в виду. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Александр Нинашев написал, успею. Годами платим за Байконур. Поможет ли другая война в этом случае, пишет Александр. Чтобы не платить за Байконур, мы начали строить восточные. Это наш запасной вариант. Если вдруг плохие люди придут в Казахстан. У нас есть запасной вариант. Но Байконур, конечно, выгоднее и удобнее. Ну, так он расположен. Просто удобнее и все. 10:00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.